травы, которые богаты антиоксидантами, которые влияют на нормальную регенерацию сосудов, на состояние печени. Эти травы активно поглощают. Вот. Но двигательная активность, конечно, очень сумасшедшая. У медведей в этот период необычайно. Но оказалось, да, если у человека даже высокий холестерин, но все остальное, так сказать, этот, все остальное у него в порядке, то атеросклероз все равно не разовьется, потому что вот эти липопротеиды низкой, очень низкой плотности, они просто не пройдут, они не проникнут через эндотелий. Поэтому атеросклероз возникнуть вроде как и не может. Но это вроде бы как, оно и было долгое время, потому что, конечно, всегда находились люди, которые любили бы хорошо поесть, и поесть там вот самую разнообразную пищу и 100 лет, и 200, и 300 лет назад. Были такие люди. При этом они атеросклерозом все равно заболевали достаточно поздно. Вот. Другое дело, что, конечно, у нас была такая пущена легенда, что люди, продолжительность жизни у нас увеличивается. Вот. Что чем мы с вами... Ну, это в советские времена так культивировалось. Сейчас-то правду говорят уже, что, она, что продолжительность жизни у нас ни в коей мере не увеличивается. А наоборот, сокращается. Потому что если брали вот эти цифры в советские времена, то говорили так. Смотрели среднюю продолжительность жизни. Действительно, была очень высокая смертность среди детей. Из-за чего? То есть, ну, это особо опасные инфекции. Это заболевания, которые, будем говорить, дыхательная сфера, которые, в общем-то, лечить не очень-то умели. Вернее, забыли. Когда-то умели, но забыли. И люди умирали, да, люди заболевали, там, пневмонией заболел. Сейчас пневмония что? Ну, на антибиотиках, курсы, все. Есть, конечно, когда умирают. Люди не были адаптированы, скажем, к тем видам гриппа, которым адаптированы мы с вами. Вот тот грипп, который... Сейчас уже новые штаммы, да, его появились. Этот грипп уносил миллионы когда-то. Но те, кто был чувствителен, то есть они вымерли просто. То есть эти люди, все, они умирали и все, их уже нет. А те, кто прошли, они живут. Если взять инфекции кишечные, то была высокая смертность, естественно, от кишечных инфекций. Даже вот от дизентерии тоже. Конечно, сейчас этого нет. Что страшнее, холера или дизентерия? Как вы думаете? А? Все говорят, холера. А на самом деле дизентерия. Все инфекционисты скажут вам так, что... Лучше 10 раз переболеть холерой, чем один раз дизентерией. По одной простой причине. После холеры не остается никаких последствий. Холера лечится-то легко. Там даже не нужно просто мешать организму. Ставят 4 капельницы. 2 в руки, 2 в ноги. Там же что? От чего человек умирает? От потерь электролитов. Потому что идет рвота и понос. Очень частый, да? Но специальная кровать с дырочкой, в которой лежит пациент. И 4 капельницы. И все. И болезнь излечивается без всяких проблем. Вот. А после дизентерии остаются последствия. Особенно, если ее неправильно лечить. Остаются последствия, развивается дискинезия работы всего желудочно-кишечного тракта. А после холеры никаких последствий нет. Переболел и все. Но удивительно, когда приезжаешь в страны Юго-Восточной Азии, в ту же Индию, например, и видишь, когда маленькие дети вот этих вот чиндалов, которые живут там на улице, ну, по сути, они, понимаете, их называть бомжами нельзя, потому что бомжи — это люди, которые деградировали, то есть они были когда-то нормальными, у них были квартиры там, о них, может быть, может, они пили или что, эти квартиры продали, их обманули, и они там пошли жить на улицу, да. Они же не родились на помойках, бомжами же не рождаются. А вот чиндалы, вот этот класс, который на территории 400 миллионов, вот, это люди, которые из поколения в поколение рождаются. У них дети рождаются, причем у них самое высокое количество детей. Правда, большая часть детей, они не доживают до взрослого возраста, они умирают. Они могут есть на помойках, там, земли брать. А вы понимаете, в Юго-Восточной Азии там и брюшной тиф, и гепатит, и холера, и чума, и что хотите, да? Если вы берете прямо с земли, значит, вот из любой из нас. Это все. Вот. Это смерть. А они едят это. Ну и что? Конечно, происходит естественный отбор. И вот те, кто доживают до взрослого состояния, они уже могут есть откуда и что угодно. Вот у них уже, да, у них развивается такой иммунитет, естественно, в этом отношении. Это удивительная вещь. Ну, ведь, например, если вы возьмете животных, допустим, собак, кошек, там, да, к примеру, они что же едят с земли? Ничего. Ничего с ними не происходит. Обезьяны там тоже. Им что-то кидают, они едят, там, они сами где-то что-то украли, съели. Тоже, то есть у них развился это, произошел естественный отбор. А это произошел уже, тут отбор происходит уже из поколения в поколение. Поэтому, конечно, чиндалы — это особый, так сказать, тип людей, которые было бы интересно еще изучить вообще, как у них работает организм. Совершенно отличается от нашего. Вот. Кстати, они не болеют атеросклерозом. Да. Не болеют. Нет. Вот не болеют и все. Нет у них атеросклероза. Вы думаете, ну, наверное, потому что голодают? Они не голодают. В Индии вообще сейчас нет людей, которые голодают. Вы не найдете людей, которые голодают. Если вы приедете в Индию, к вам подойдут десятки людей, которые будут показывать вот так на свой рот и говорить, что, или на желудок, и говорить, что они просят у вас деньги на еду. Но если вы дадите им еду, они будут вот так от нее отказываться, улыбаться и отказываться. Им это не надо. Им еда не надо, нужны деньги. А еда там везде кормят. Там везде благотворительные организации. Там везде, при каждом храме кормят бесплатно. Правительство проводит постоянно, так сказать, там. Поэтому эти чиндалы, они, другое дело, что они просто так устроены, что они не могут, им просто, их невозможно чему-то научить. То есть они не способны делать сложную работу. Их пытались обучать, но они не обучаемы. То есть они могут делать самую простую. Вот они будут пахать на быках там. Хотя можно купить трактор, спахать эту землю. Я когда первый раз приехал в Индию, я увидел у настоятеля монастыря, говорю, вот зачем, говорю, пашут землю они. Говорю, трактор купите, маленький трактор, и это все пахать. А он говорит, а что эти люди? Им же тоже надо жить. Дороги строят, камни таскают. Огромные здания, небоскребы там даже. Ну, не небоскребы, но огромные, огромные высоты там. По 14, по 20 этажей здания. Так строят, это вообще... Я своего знакомого там привез, он строитель. Он смеялся, говорит, ну, это же вообще... Говорит, я, говорит, своим покажу, фотографировал, потому что никаких кранов нет. Вот эти дощечки такие. Вот они ходят, рискуя жизнью. И тащат на себе камни, там, трубы, прочее. Все вот так, как муравьи. Вопрос, зачем, почему? Экономят деньги Нет, на самом деле было бы выгоднее поставить эти краны, все это, поставить это оборудование и прочее. А что делать с чиндалами? Они же должны как-то работать, они же должны как-то кормить свои семьи. А так они довольны. Они довольны, у них есть работа, они могут гордиться такой работой. Они могут, вот они вот при... Я, когда в Европу приезжаю, вы знаете, я всегда жалею, что там нет чиндалов. Потому что в Индии вы выходите из поезда, к вам подбегают сразу эти люди и предлагают донести ваши вещи. Они не украдут. У них есть четкое понятие, что красть нельзя. Они донесут вам куда угодно. При каждой гостинице они поднимут вам на этаж. Они могут приходить убирать вашу комнату хоть там несколько раз в день. Там они ничего не возьмут у вас. Понимаете, они даже не разрешают вам покидать, они просят, чтобы вы присутствовали, чтобы вы потом не обвинили их в том, что что-то пропало. То есть у них вот это желание служить, что-то делать за малую долю, да, вот им сколько там дашь, им столько дашь. Они не требуют, они не будут тебе говорить, что там. Не, ну они, конечно, когда видят богатого туриста, они хотят, конечно, побольше. Просит побольше. Но если ты не дал, ну, все равно довольны. Понимаете? Вот так эти люди устроены. Продолжительность жизни у них не очень большая. Потому что они же, будем говорить, невежественны по отношению к своему здоровью. Они не знают законов здоровой жизни. Они не, вовремя не проводят диагностику каких-то заболеваний, еще чего-то. Поэтому все равно у них продолжительность жизни там, ну, дай бог, если кто-то доживает до 40-50 лет максимум. Долго они не живут. Вот. Так, на чем мы тут остановились? Почему мы перешли на чиндалов? Я уже забыл. Вот. Ну, хорошо. Да. Да, значит, мы с вами сказали о том, что повышение холестерина – это условие необходимое, но оно недостаточно. Да? То есть даже будет высокий холестерин, даже если будет высокий холестерин, все равно этого будет мало. То есть нужно все равно еще одно условие, которое бы привело бы к повреждению эндотелия. И то, что мы видим, то, что произошло последние 100 лет, когда началась техническая революция, особенно последние 50 лет, развитие очень мощной электроники, вот, это появление особых свободных радикалов. Вообще, сказать, что эндотелий повреждается свободными радикалами, которые являются там естественными при окислительно-восстановительных процессах. Значит, при окислительно-восстановительных процессах. Первый радикал – это супероксид радикал. Это атом водорода с одним свободным электроном. Супероксид радикал. Он образуется в процессе вот этих вот процессов, когда происходит обмен водородом. И вот этот супероксид радикал, он обладает повреждающим действием на эндотелий, может повредить эндотелий в каких-то местах. Поэтому организм вырабатывает на этот супероксид радикал фермент. Он вырабатывается в артериях, он вырабатывается на уровне эндотелия. Сокращенно называется СОД, супероксид дисмутаза. Супероксид дисмутаза, он инактивирует этот вот радикал свободный. Но проблема в том, что у человека супероксид дисмутаза вырабатывается очень мало. Поэтому, если он не инактивируется в течение нескольких минут, то он переходит в перекись водорода. Ну и агрессивное действие перекиси водорода вы знаете.
перекись водорода уже в раз в 10 сильнее супероксид радикала, и понятно, что эндотелий будет повреждаться. Но в организме и это продумано. В организме вырабатывается фермент пероксидаза. У растений, у некоторых животных есть еще и другой фермент, который называется каталаз. Вот они инактивируют перекись водорода. Пероксидаза вырабатывается достаточно. И больше ее вырабатывается у женщин. Потому что пероксидаза напрямую, ее синтез напрямую зависит от эстрогена. Вы спросите, а как же у мужчин?
Общается женщина.
Ну а что толку, что общается? От этого же ничего не изменится. А? А ну и что? Нет, дело все в том, что у мужчин тоже есть эстрогены. То есть у мужчины тоже, ведь есть же у мужчины жировые клетки. Значит, фермент ароматаза есть. И часть тестостерона будет переходить в эстрогены. Поэтому, казалось бы, если взять капха-конституцию, это люди полные, это люди, у которых повышен уровень инсулина уже изначально, это люди, у которых холестерин, как правило, повышен. А при этом среди всех типов конституции люди капха болеют атеросклерозом реже и гораздо позднее. Почему? А потому что у них много жировых клеток. И эти жировые клетки переводят эстроген в эстрогены. Да? И эти эстрогены, во-первых, делают их более моложавыми. Да? То есть люди капха становятся не более моложавые. Они внешне такие более мягкие, да, кажется. Ну, вот они так кажутся. Может быть, они не такие уж мягкие, но кажутся более мягкими. Вот. Потому что мы говорим, что психологическое действие эстрогенов. Кожа более чистая. Ну, и сосуды лучше. Потому что пероксидаза вырабатывается гораздо больше. И та же самая у женщин. Женщины, которые, у которых как конституция, у них больше эстрогенов, у них, значит, больше защита. Понятно, что у мужчин, поскольку тестостерон будет вырабатываться всю жизнь, у них эстрогены будут тоже образовываться всю жизнь. Поэтому у них, собственно говоря, хотя эстрогенов не хватает, поэтому они болеют чаще атеросклерозом. Но у них зато эстрогены вырабатываются всю жизнь. Да, с возрастом уровень тестостерона может упасть. Это правда. Но у женщин, когда наступает, завершается репродуктивный период, эстрогены перестают вырабатываться. И значит, фермент пероксидаза начинает уменьшаться. И вот с этого момента развитие атеросклероза начинает идти семимильными шагами. И женщины оказываются в этой ситуации такой же неблагоприятной, как у мужчины. И они начинают очень быстро догонять мужчин по риску атеросклероза. Правда, поскольку у мужчин это началось гораздо раньше, то мужчина успевает уже, так сказать, приобрести более выраженную форму атеросклероза, чем у женщин. Но факт есть факт. Ну и еще надо сказать, что с возрастом у всех, независимо даже от влияния эстрогенов, у всех происходит ослабление любых эндокринных и ферментных систем. В том числе и, естественно, снижается уровень супероксида дислоказа, пероксидаза. Поэтому атеросклерозом болеют все. Понимаете? То есть людей, которые не болеют атеросклерозом, таких нет. Просто есть люди, которые не доживают до такого выраженного атеросклероза. Или умирают от болезней, которые, ну скажем так, может быть, возникают или развиваются быстрее, чем атеросклероз, да? Вот. К чему они там предрасположены? Может возникнуть онкология, там, может быть, диабет, еще что-то. Ну, так или иначе, у них бронхиальная астма там. Поэтому, а так, что атеросклерозом болеют все, это да. Поэтому это очень актуальная тема. Она актуальна для всех. Кстати, что еще влияет на стазу, на супероксид дисмутазу? Это соматотропный гормон. Вот он тоже будет. Повышать ее уровень. Уровень синтеза индустриального ослабляющего фактора. Таким образом, раньше было понятно, что эта болезнь возникнет уже в определенном периоде возраста, да, там у женщины наступил климакс, значит, соответственно, вероятность развития склероза, но там еще пройдет, может, лет 10, пока он стал каким-то существенным. Мужчина-то раньше могло возникнуть. Ну, у стариков у всех. Сплошь рядом у всех есть атеросклероз. И можно это видеть, есть признаки, которым можно это видеть. Ну, обращает внимание прежде всего на морщины на лбу. Если морщины горизонтальные, их очень много, и чем они глубже, тем более выражен атеросклероз. Исключение из правил составляет морщина горизонтальная, которая может проходить вот посередине лба. Она одна всегда. Она одна, она очень глубокая. Или она бывает такая, как вот, как чайник. Это признак такого необычного интеллекта. Знаете, что человек обязательно интеллектуал, но у него заложен потенциально способность. А вот если множественные морщины, это говорит об атеросклерозе. А вот появление на уже мочке уха, такой, я бы сказал, косой борозды, это достоверно доказанный и западной медициной тоже подтвержденный признак выраженного атеросклероза коронарных артерий. Ну, чем глубже, естественно. Бывает, что еле-еле, еще начально. Но если он уже выраженный, то это уже глубокий. А если здесь появляется вот такая, вот такие борозды, мелкие, как вот испещренные какие-то, то это не испещренные, говорят об атеросклерозе головного мозга. Ну, бывает соединено и то, и другое вместе. Можно видеть вот так. У стариков часто. Еще можно обратить внимание на, ну это надо более так близко рассмотреть, радужную оболочку глаз. По периферии радужной оболочки глаз есть так называемое синильное кольцо. Такое молочно-кисельного цвета, такой ободок или полуободок с какой-то стороны, там сбоку или сверху, или снизу. Вот это, конечно, признак тоже сильного атеросклероза, с этим надо работать. Также иногда у некоторых людей вы можете видеть на верхних веках, такие желтенькие, как прыщ, такие желтенькие образования,
они выдаются над кожей. Вот они такие именно желтые. Вот. Это тоже признак нарушения, сильного нарушения холестеринового обмена. Чаще они на верхнем веке, потому что верхнее веко связано с сердцем. И верхнее веко со временем начинает опускаться. Да? Сейчас его подтягивают специально. Но вообще верхнее веко, оно опускается, когда ослабляется энергетика сердца. Ну вот в последнее время, как я уже говорил, с развитием там, техники, электроники, появился еще один свободный радикал. Это гидроксильный радикал. Это у вас группа с одним свободным электроном. Вот этот гидроксильный радикал, если перекись водорода в 10 раз сильнее супероксидного радикала, то OH группа в 10 раз сильнее перекиси водорода. А образуется эта OH группа в результате гидролиза. Гидролиз происходит тогда, когда электромагнитное поле пронизывает наше тело. Наше тело состоит на 70% из воды. Ну, на самом деле 60-70, потому что тоже зависит от конституции во многом. И во всех жидкостных средах при распаде воды, гидролизе воды, образуется вот этот свободный радикал. Вот этот свободный радикал, ведь он не образовывался раньше, когда не было электроники, техники, всех этих источников высокочастотных излучений. И поэтому, собственно говоря, на него не было выработано никакой специфической защиты. И когда техника шагнула вперед, когда появились холодильники, компьютеры, телевизоры, микроволновые печи, линии высоковольтных передач, когда наш весь дом окутан проводами, и мы живем в электромагнитном поле, которое, кстати, увеличивается ночью, днем от стен уровень электромагнитного поля составляет от 20 до 40 сантиметров днем. Даже вечером, когда у вас весь свет горит, все электроприборы горят. 20-40 сантиметров. А ночью 1,20 м. Потому что это электричество не используется. Оно начинает направляться в объемное в пространство. Поэтому, конечно же, я думаю, не за горами то время, когда придут к технологиям автономного подключения, ну, скажем, тех приборов, которые нельзя отключать в квартире, ну, например, холодильник, да? То есть он должен работать автономно, но все приборы, которые находятся у вас в спальне, то есть они должны иметь кнопку, если вы, например, ну, будете делать там какой-нибудь очередной ремонт питальный, то выведите специальную клавишу на счетчике, да, где у вас подключены разные приборы и так далее, да, ну, разные комнаты, так, чтобы в спальне на ночь вы отключали полностью поступление туда электричества. То есть электричество не должно идти нигде. В противном случае вы попадаете в ночное время в самую опасную зону. Таким образом, ночью, с одной стороны, ночью усиливается синтез холестерина. Печень именно ночью синтезирует холестерин. Особенно если на ночь хорошенечко так принять пищу такую, особенно содержащую прямой или непрямой холестерин. Холестерин ночью будет синтезироваться. Печень активно работает в ночное время.
И плюс мы попадаем в мощное электромагнитное поле. Но мы от него не защищены. Понятно, мы от него не защищены днем. Но и мы сейчас, естественно, технологии приходят к тому, чтобы создать менее сильные источники излучений. Поэтому, например, жидкокристаллические телевизоры, они уже в этом смысле более безопасные. Там все вот эти компьютеры, которые там по типу ноутбуков и так далее, все они, конечно, уже меньше излучают. Но такие вещи, как микроволновка, например, да, если она в тот момент, когда она работает, там вообще на кухне никому нельзя находиться. Там идет мощнейший выброс. И в это время гидролиз и образование гидроксильного радикала и сильнейший удар по эндотелию сосудов. Эндотелий сосудов повреждается, а поскольку второе условие, да, оно уже существует, заданное, как мы говорим, повышенный уровень плохого холестерина, вот этот плохой холестерин устремляется через поврежденный эндотелий в среднюю оболочку и становится матрицей для выделения атеросклеротических бляшек, которые будут потом постепенно расти, прорастать в гладкомышечные клетки, обнажать все больше эндотелий. А обнаженные эндотелии создают условия для повышенной агрегации тромбоцитов. То есть тромбоциты, если они вступают в контакт со свободной соединительной тканью, они начинают агрегировать. При этом они выбрасывают вещества, так называемый тромбоцитарный фактор роста, и антигистаминные. Антигистаминные расширяют эндотелий, который не поврежден, туда устремляется плохой холестерин. А тромбоцитарный фактор роста заставляет расти атеросклеротические бляшки. Он направляет туда все питательные материалы, электролиты, опять тот же холестерин. И что еще действует здесь? Здесь действует еще и инсулин. При явлении гиперинсулиномии инсулин будет стимулировать развитие этих атеросклеротических бляшек, приводя с одной стороны к все большему сужению просвета сосуда, а с другой стороны к тому, что сосуд потеряет свою гибкость. И поначалу это будет несущественно. Поначалу человек это особенно у него не будет никак проявляться, особенно если это крупный сосуд, не будет этого чувствовать. А потом, со временем, по мере все большего и большего сужения, да, будет возникать вероятность образования тромбов. Возник тромб. Что делать? Значит, в этом случае сосуд должен, сосудистая стенка, эндотелий, должен вырабатывать вещества, которые вызывают рассасывание этого тромба. А она повреждена. Она уже работает неполноценно. Тромб начинает расти в просвет сосуда. Вот и скоро. Если это сосуд мелкий, то возникает болевой синдром. Потому что если кислород не поступает в какую-то часть миокарда, ну, например, да, если мы говорим о сердце, не поступает, то там очень быстро начинают накапливаться продукты недоокисленные, которые, то есть есть аэробный путь окисления, есть анаэробный. Вот это анаэробный, когда накапливаются молочная и пировиноградная кислота, они раздражают болевые рецепторы, и у человека появляется болевой синдром. То есть идет приступ стенокардии. Правда, стенокардия может быть и безболевая, болей вроде нету. Вот. А может быть, в этих участках нарушится из-за того, что не происходит нормального питания, нарушится ритм, и появится экстрасистолы, появится аритмия, которая тоже может быть опасна. Если этот тромб поразит большой сосуд, и он будет быстро нарастать, то тогда, если долгое время кислород и глюкоза не будут поступать к определенному участку, который питает данный сосуд, данная коронарная артерия, не будет питать этот участок, то там возникает гибель, то есть гибель волокон, то есть эти волокна погибают, наступает их смерть, то есть развивается, по сути дела, инфаркт миокарда. Если это большой сосуд, очень большой какой-нибудь там правая, левая коронарная артерия, там, вот, к примеру, то это может закончиться смертью. То есть такой инфаркт, он может быть обширным, он захватывает очень много, большую площадь, вплоть до развития разрыва сердца. Вот. Или просто остановки, или развитие фибрилляции желудочков сердца с последующей, ну понятно, что это клиническая смерть. Вот. Значит, если речь идет о головном мозге, то здесь почему все-таки смертность реже? Потому что так было продумано для защиты. Все-таки очень важно сохранить защиту головной мозг в особой, будем говорить, не зря он защищен и весьма прочными костями, черепом. Не зря он защищен и твердой, и мягкой мозговыми оболочками. Но он еще и кровоснабжен, очень интересно. Он кровоснабжается спереди и сзади. Передние – это сонные артерии, а сзади – это вертебральные артерии, вот, околопозвоночные. Эти артерии, они входят спереди и сзади. Правда, задние артерии, они более узкие. И бывают от природы извитые. Но, когда они входят в головной мозг, то они соединяются в круг. Вот этот круг называется Велизиев круг. Он огибает полностью головной мозг, и от него отходят ветви к различным участкам головного мозга. Поэтому, если по какому-то сосуду кровь перестанет поступать, то за счет вот этого Велизиевого круга ничего не нарушится, никаких проблем не будет. Вот поэтому защита существует здесь. Ну, до поры до времени, естественно, потому что атеросклероз может возникнуть, ну, поскольку он развивается же не в одной артерии, он может развиваться просто в какой-то артерии, он развивается более быстро, в какой-то более медленно. Вот. И тогда, естественно, ну, зато и опасность. Опасность идет больше. Вот. Кстати, вы знаете, что правое и левое полушария, они дублируют друг друга. То есть, хотя левое полушарие больше связано с логическим интеллектом, а правое с творческим, да? Или, будем говорить, творческим и одновременно, будем говорить, иррациональным. Вот так, иррациональным мышлением. Но они дублируют с позиции контроля наших двигательных и чувствительных органов. То есть, если у человека синхронизировано правое и левое полушарие, синхронизировано, то тогда, даже если произойдет инсульт, то человек сможет очень быстро восстановиться после инсульта, То есть, у него, если даже разовьется гемиплегия, то есть паралич, то он будет временным, да, или гемипарез, он будет временным и очень быстро исчезнет. Ну, конечно, бывают инсульты обширные, которые вызывают сразу смерть, это тут уж ничего не сделаешь. Но, по крайней мере, вот если синхронизировать правое и левое полушарие, правое и левое полушарие, то тогда... А как синхронизировать? А? Нет, вот с помощью каких вот техник можно синхронизировать правое и левое полушарие? Ну да, к примеру, да. То есть надо научиться делать движение правой и левой рукой одинаково. Это сложно, это невозможно сделать за короткое время. Почему, когда инсульт уже произошел, то эти пациенты, им трудно, они, понимаете, да, то есть особенно если это не парез, то есть когда идет просто ослабление, а паралич, то они вообще не могут двигать ни руками, ни рукой, ни ногой соответствующей стороны, то в этой ситуации научиться, это очень тяжело. Можно, конечно, но это нужно вообще этому посвятить себя. Иметь сильное желание и возраст соответствующий. Многие просто опускают руки и ждут своей смерти. Но лучше, так сказать, принять меры так, чтобы, если, не дай бог, это произойдет. А, кстати, надо смотреть, как что у вас в роду. Если у вас в роду в трех поколениях по какой-либо линии, либо по линии отца или матери, люди умирали от инсультов, то вы попадаете в серьезную группу риска. Это уже может говорить о том, что у вас что-то, например, неполноценно устроен вот этот Виллизиев круг. Бывает такое. Бывает, он разорван. То есть он не идет не по кругу, а только делает такое кольцо или в каком-то месте он прерывается. Или какая-то связка наружная, или какой-то сосуд слишком. Например, задние. Вот бывают люди, которые страдают мигренями, у них позвоночные артерии, они извитые. Да? Сколько сейчас времени у нас? Час, да? Да, сейчас сделаем скоро перерыв. Вот. То есть, значит, здесь такая опасность есть. Но что надо сказать еще? Что еще может повреждать, вот кроме вот этих вот высокочастотных излучений? Что может еще повреждать эндотелий? Таким действием обладает никотин. Вот никотин, он угнетает как раз-таки фермент пероксидазу. Причем он выключает его, вот если человек выкуривает сигарету, то он выключает его от 20 до 40 минут. Кстати, у злостных курильщиков очень часто страдают нижние конечности. То есть у них часто развивается облитерирующий атеросклероз. Вот если человек курит, например, регулярно более 20 сигарет, то у него очень высока вероятность развития облитерирующего атеросклероза. То есть, в первую очередь, у них страдают артерии нижних конечностей. Вот так действует никотин. И рано или поздно это приведет к тому, что сужение этих артерий будет развивается такой синдром перемежающей хромоты, боли достаточно сильные в ногах, и в конечном счете развивается сухая гангрена. Вот. И если неправильно лечить, то есть обычно в большинстве случаев ампутируют ногу. Да, ампутируют просто и все. Вначале одну, потом другую. Через какое-то время. Потому что нередко эти люди, они все равно продолжают, несмотря ни на что, они продолжают курить, да, то есть даже после того, как это случилось. Что еще, кроме никотина? Это таким действием обладает адреналин. Адреналин и вещества, которые способствуют выбросу адреналина. Но адреналин, он, будем говорить, на какое-то короткое время тормозит. Может быть, на несколько минут. Например, если человек склонен гневаться. Вообще, проявление любой агрессии будет приводить к тому, что у человека этого будет выключаться в момент агрессии, раздражения. Причем, чем сильнее, тем на более длительный срок. Вот, будет происходить выключение вот этих ферментов, ферментов, антиоксидантов. Нарушится работа эндотелиально-расслабляющего фактора. Будет повышаться артериальное давление, что создаст еще большую нагрузку. Если человек злоупотребляет кофе или черным чаем, то же самое, да? Особенно кофе будет стимулировать эти вещи. Если он выпьет кофе, там, одну чашку в день, ничего не случится. Но если есть люди, которые пьют по 10-15 чашек, особенно сейчас эти вот компьютерщики, они любят, там, программисты, они сидят, они без кофе уже не могут, у них зависимость. То есть это продукты, которые в принципе, то есть напитки, которые в принципе могут. В этом отношении, конечно, кофеин, он сам не будет воздействовать на ферменты антиоксидант. Вот если брать зеленый чай, то зеленый чай, он просто богат протоантоцианами и катехинами. У него за счет этого идет защита. То есть благодаря защитному действию на стенке сосудов, вот, он тем самым аннулирует, исключает вот этот отрицательный эффект. Ну вот это вот так, если говорить вкратце, сама патофизиология. Как и вчера мы ее рассмотрели, может быть, для кого-то она была сложна, но мы ее рассмотрели, потому что для того, чтобы лечить или заниматься профилактикой, надо понимать, что откуда возникает. Есть ли вопросы по вот этой части? Ну, существуют различные упражнения, существуют различные техники, да? Могу. Вот смотрите. Вы берете, да, допустим, встаете напротив какой-то стены, скажем, вы на этой стене должны написать алфавит, да? То есть ваши руки мысленно удлиняются и постигают стену. Вот. И вы начинаете писать двумя руками. А, В, там, в любую сторону, В и так далее. Да? То есть вы пишете, но вы пишете не перед собой, а на этой стене. Когда вы дошли до самого конца, то есть до буквы Я, вы начинаете в обратную сторону. Я, да, Ю и так далее. Да? То есть вы начинаете всегда. Когда вы несколько, может быть, дней, а может быть, кому-то тоже несколько недель, покатаете это туда-сюда, вот тогда нужно будет сделать, перейти уже к самому упражнению. Когда одна рука пишет букву А, а вторая букву Я. То есть вы работаете, идете навстречу.
Да, да, да.
Вот. И это, да, это сложно. Поначалу это будет сложно. Будете сбиваться и прочее. Ну, иногда люди, они, мы им рекомендуем, они берут там на ватмане или где-то вешают. И что, алфавит? Потому что алфавит уже забыли вообще. И что, алфавит? Но эта подсказка, она не должна быть все время, понимаете, да? Потому что тогда вы запомните просто и все. А тут же нужно все равно идти. Вы зашлись, разошлись, зашлись, разошлись. Но это приведет к тому, что, не дай бог, если инсульт, то ну и надо левой рукой, да, все-таки делать движение. Еще есть упражнения, которые устраняют эти десинхронизации. Например, это упражнение, которое известно как качающееся дерево. Когда вы встаете, создаете себе натяг между небом и землей, то есть ваши ноги, они как корни уходят, врастают в землю, а макушка, она привязана к небу, вот, как будто канатом. И вы начинаете вначале выполнять вот такие раскачивающие движения. Так, как будто крутит, и веревку крутит, вот ваше тело, как веревка или как змея. То есть вы это делаете в одну сторону, потом делаете в другую сторону. То есть вы в разные стороны несколько раз. Это подготовительная часть. Потом вы делаете горизонтально. То есть это маятник. То есть вот это вертикально называется, а есть горизонтально. Вы представляете, что ваши руки привязаны за веревки, и вас пытаются разорвать, а вы хотите освободиться. И вы начинаете вот такие движения. Вы пытаетесь освободиться, а веревки они проходят вот так. И идут туда. И вас пытаются растащить. А потом вы соединяете эти движения. И представляете себе, что ну вот ваше тело это дерево, которое стоит ну, где-то на склоне, дует ветер. И нужно выполнять асинхронные, очень важно, асинхронные движения во всех суставах. То есть их позвоночники. То есть вы должны мысленно пройти все мелкие суставы, лучезапястные, локтевые, плечевые, тазобедренные, коленные, голеностопные. Вот это надо делать упражнение каждый день, первое время 12 минут. Потом надо где-то через несколько месяцев перейти на 24 минуты, больше не увеличить. Кстати, это упражнение профилактика от любых дегенеративно-дистрофических заболеваний. Как позвоночника, так и суставов. А если эти заболевания уже есть, то эти упражнения может выполнить любой человек, даже, ну, который может стоять на ногах. То есть все десинхронизации устраняются. И эти центры камертонные, суставные. У них есть инерция движения. Минуту вращения, час движения, час колебаний. То есть, когда вы начинаете, ну, вы должны именно как жилы тянуть, понимаете? Не просто быть вот так вот расслабленно, а вот тянуть прямо эти жилы. Вот они. И обязательно асинхронно. Как в такой вязкой среде. Получается, что вы делаете 12 минут, и это 12 часов. Они 12 часов потом начинают колебаться, вращаться. Когда вы делаете 24 минуты, это сутки. Но почему первые несколько месяцев не рекомендуется? Потому что вы будете чувствовать, если 24 минуты сразу начнете делать, вы будете ложиться спать, а у вас будет тело продолжать двигаться. И можно из-за этого будет такое возбуждение немножко, сон может нарушиться. Поэтому через несколько месяцев надо делать 12 минут только, а потом уже перейти на 24. Вот. Ну вот так, я думаю, что принципе, сейчас мы пообедаете, сделаем перерыв, и потом уже после обеда будем продолжим. И уже будем говорить конкретно о том, что здесь надо делать в этой ситуации. И будем говорить в основном о фиторецептурах компании Трада. Да? Ну и поговорим и о питании, и о упражнениях, и еще о чем-то, то есть заодно вкупе с этим.